праздник Троицы, как уже было отмечено не раз, и для меня это большая привилегия вместе с вами посмотреть на очень интересную и очень важную доктрину. Я посмотрел свои проповеди, которые я проповедовал в этот день или на праздник Троицы на протяжении последних лет, и заметил такую особенность, что чаще всего мы говорили или о особенностях личности Святого Духа, о Его действиях, о Его дарах. Мы говорили о церкви много раз, и это понятно, потому что церковь, день Пятидесятницы, день рождения церкви. Вот. И мы не так много говорили о еще одном чрезвычайно важном вопросе, это вопрос или доктрина Божественной Троицы. Одна из причин, почему мы мало говорим об этом, или почему в христианстве вообще мало говорят об этом, заключается в том, что эта тема нелегкая. Когда мы говорим о Боге вообще, мы соприкасаемся с таким явлением, которое трудно помещается в человеческий разум. И поэтому нам охватить Бога трудно своим сознанием, а тем более, когда мы пытаемся проникнуть вот в эти тонкости Божественной Личности. Поэтому подавляющее большинство верующих людей, христиан, они просто признают, что есть Божественная Троица, но мало понимают, что же это такое, и мало видят, как это практически касается их. И, наверное, это одна из причин, почему наше христианство часто недостаточно глубокое, недостаточно сильное и действенное христианство. Так вот, мы сегодня попробуем эту ошибку хотя бы немножечко исправить. Если вы внимательны к тому, что написано в Священном Писании, так вот, Библия – это книга о Боге, и верующий человек – это прежде всего верующий в Бога человек. То есть, когда мы говорим о нашем знании Бога, оно имеет огромное практическое значение или влияние на нашу жизнь. То есть, чем больше мы с вами, чем больше вы конкретно знаете Бога, тем глубже будет ваше христианство, тем прочнее будет ваше следование за Христом, тем радостнее, полноценнее будет наша с вами жизнь. Ну, как я уже сказал, что познание Бога – это непростое дело, нелегкое дело. И поэтому многие люди, они не проникают туда, они останавливаются где-то на полпути, или, может быть, даже не на пол, а на одной четверти только пути, не проникая достаточно глубоко в познание, понимание Божественной Личности. Так вот, сегодня мы будем говорить о Боге. И, как я уже сказал, это потребует немножко больше нашей концентрации. Вот, и я постарался или постараюсь сделать это настолько просто, настолько доступно, насколько это возможно для меня, для того, чтобы мы сегодня могли все-таки получить богатство соприкосновения с Божественной Троицей. Когда мы говорим о Божьем Триединстве, мы имеем дело с таким явлением, которое не имеет официального академического определения, которое было бы выражено на страницах Священного Писания. То есть это истина, которая присутствует явно в Священном Писании, но она нигде не сформулирована. То есть Бог, по всей видимости, понимая, что это чрезвычайно великая истина, Он просто о ней рассказывает. Библия написана с точки зрения Божьего Триединства. Но, как я уже сказал, в Библии нигде нет, где мы могли встретить ясное объяснение, вот что значит триединство. То есть здесь есть косвенное или implicit свидетельство. Когда мы изучаем эти свидетельства, мы можем сделать из них более ясные, конкретные выводы, которые помогут нам иметь представление о Боге. Так вот, когда мы делаем эти выводы, мы должны ясно понимать, что все эти выводы имеют ограничения. Это приближение к истине. It's an approximation, по-английски сказать можно. То есть у нас не хватает языка, то есть не хватает у нас терминов в нашем языке. У нас не хватает ассоциаций в нашем разуме для того, чтобы сравнивать Бога. Бог неоднократно говорит, с кем вы сравните меня? Когда мы говорим вообще о чем-либо, о чем мы говорим, все понимается by association, то есть ассоциируя. Допустим, вы учите ребеночка чему-то новому, И он спрашивает у вас, особенно вот в раннем возрасте, когда дети задают тысячи вопросов, он спрашивает у вас что-то, то вы ему объясняете, исходя из того, что он уже знает. И вы говорите, это вот, ну, как вот это и вот это. И вы из этого помогаете ему построить знание о большем. Так вот, когда мы говорим о Боге, аналогов Бога нет вообще во Вселенной. Поэтому невозможно говорить о нем полноценно. Мы можем говорить только by approximation, то есть мы приближаемся к Богу. Этого приближения достаточно, чтобы мы понимали и были спасены, и познавали его. Но нашего языка не хватит, чтобы описать его в целостности. Итак, когда мы говорим о том, что учение о Божьей Троице присутствует во всей Библии, с начала Библии до конца, давайте посмотрим, что мы имеем в виду. Вот эти implicit или косвенные свидетельства. Я приведу всего одно, и потом мы посвятим намного больше времени тому, чтобы поговорить о конкретных, более ясных выражениях Божественной Троицы. Откройте, пожалуйста, первую главу книги «Бытие». Ее нету здесь, этого на экране, потому что там много стихов. Посмотрите с 1 по 25 стихи. Первая глава книга «Бытие» – это первая книга Библии, с 1 по 25 стих. И вы здесь можете увидеть, можете даже подчеркнуть, если у вас карандашик есть с собой, может быть, отметить сейчас. Посмотрите, сколько здесь глаголов, описывающих Божие действия. Например, первый стих. Вначале «сотворил Бог», третий стих «сказал Бог», четвертый стих «увидел Бог», пятый стих «назвал Бог», шестой стих «сказал Бог», седьмой стих «создал Бог», восьмой стих «назвал Бог», «и сказал Бог», «и назвал». И дальше мы читаем повторение всех этих глаголов снова и снова и снова. То есть речь идет о Боге, который действует, и все глаголы, которые здесь есть, глаголы в единственном числе стоят. Затем в конце главы ситуация изменяется. 26 стих, смотрите. «И сказал Бог». Потом вдруг множественное число. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Заметьте, здесь ясно, что Бог разговаривает с кем-то, и сказано, что по образу нашему, то есть это больше, чем один. Некоторые люди, правда, говорят, это просто множественное величие. Есть такое понятие, множественное число, когда подчеркивается величие. Например, вы учите детей по-русски разговаривать. Когда вы учите детей по-русски, я думаю, что вы учите их русскому языку, а не американизированному русскому. Когда дети обращаются к старшим по возрасту, вы учите их, называете их на «вы». Так принято в русском языке – старших называть на «вы». Таким образом выражают уважение, почтение к кому-то. Существует в языке такое понятие. Но в данном случае это объяснение не подходит. По двум причинам. Во-первых, мы видим в одной главе, как единственное число и множественное число употребляется. Во-первых. Во-вторых, посмотрите более важное возражение, которое говорит нам о том, что Бог с кем-то говорит. С кем Он мог говорить? Ну, первое, Он мог говорить с людьми, но это сразу отпадает, потому что людей еще не было. Они еще не сотворены были. Значит, с людьми не говорил. Второе, Он мог бы говорить с ангелами. Сотворим человека. Но мы видим, что не с ангелами Он говорит. По простой причине, потому что Он говорит, сотворим человека по образу нашему. И мы имеем целый ряд мест Священного Писания, которые подтверждают, что человек сотворен по образу Божьему, а не по образу ангельскому. То есть ангелы здесь ни при чем. They have nothing to do with that. Посмотрите в этом же 27 стихе. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». То есть ясно, что Бог разговаривает с Богом. Вот это одно из таких implicit или косвенных свидетельств о Троице. Оно здесь нет объяснения, что же это такое, но оно ясно присутствует здесь. И когда человек читает, когда люди читали, они понимали, что они имеют дело с чем-то более сложным. В то же самое время, во всей Библии, особенно в Ветхом Завете, неоднократно, много раз подчеркивается чрезвычайно важная истина, что Бог один, что нет другого. Например, Второзаконие 6.4 раскрывает нам одну из главных заповедей Ветхого Завета, если не главную, самую главную. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Эта заповедь подробнее раскрывается в первых четырех заповедях, в десяти заповедях. Помните, не делай себе кумира, не делай какого-то изображения, да не будет у тебя других богов. Очень просто. Это все говорит о том, что Бог един, только один Бог есть. Вот из этих косвенных свидетельств мы делаем вывод, что Бог един, но в нем каким-то образом много. Каким-то образом Он внутри себя говорит. Если мы читаем подробнее, рассматриваем все Священное Писание, то мы приходим к выводу, который делают богословы, чтобы понять, каким-то образом вместить это в наше понимание. Из многочисленных определений Троицы, которые существуют, наиболее короткое и ясное, на мой взгляд, принадлежит Джеймсу Уайт. Джеймс Уайт – один из современных богословов, апологетов, которые очень много исследуют эту тему, он пишет об этом следующее. В единой сущности Бога существует три вечные и от вечности равные личности – Отец, Сын и Святой Дух. То есть сущность едина, но в ней три личности, каждая из которых вечна и от вечности равная. То есть речь идет о том, что есть главный Бог, и есть Бог второстепенный, и Бог еще третьестепенный. Нет, они вечные и от вечности равные. Очень важно отметить, что Божья сущность, она нераздельна. То есть это единая природа. Джеймс Уайт приводит одну из иллюстраций этого. Послушайте, Божья сущность не ограничена. Так как Бог вездесущ, можно увидеть еще одну важную истину. Божья сущность нераздельна. Возможно ли половина вездесущности? То есть речь не идет о том, что Бог Отец – это одна треть Бога, Бог Сын – это одна треть Бога, и Бог Дух Святой – одна треть Бога. Каждый из них вездесущ. Может ли безграничное быть разделенным на части? Вместе с тем, в нераздельном своей сущности Боге присутствуют три от вечности равные личности. Как я уже сказал, до конца эта истина непостижима человеческим разумом. Наверное, поэтому она и не представлена в Писании в академическом формате. Одна из наиболее эффективных попыток передать божественное триединство на понятном людям языке или уровне может быть выражена в следующем графике. Я уже как-то несколько лет тому назад показывал этот график. Я хочу еще раз на него вместе с вами посмотреть. Посмотрите. Вот такая картинка, которая в центре которой Бог и Его единая сущность. И вот вверх вы посмотрите, Бог есть Отец, Бог – это Отец, и Бог – это Сын, и Бог – это Дух Святой. Бог есть Отец, и есть Сын, и есть Дух Святой. Посмотрите по-английски, God is the Father, God is the Son, God is the Spirit. Но в то же самое время мы можем смотреть, и мы видим в Священном Писании, есть отличие, Бог-Сын не есть Бог-Отец. И Бог-Отец – это не Бог-Дух Святой. И Бог-Дух Святой – это не Бог-Сын. То есть здесь внутри абсолютная единая сущность, но у них есть определенные различия. То есть это единство в многообразии, это единство, которое лежит в основе, в сущности божественной личности. Как я уже сказал, нам очень трудно это понять, но это имеет очень важную практическую значимость. Намного большую, чем многие из нас представляют. Я вам приведу несколько всего примеров. Дело в том, что Священное Писание переполнено фактами, которые говорят не просто о том, что Бог триедин, а о том, как эта триединая Божья природа действует. Например, когда мы читаем Евангелие, когда мы видим Евангелие, представленное в Новом Завете, мы видим, что оно всегда, практически всегда представляется как результат действия Божественной Троицы. Я вам приведу несколько всего примеров из многочисленных. Посмотрите, что говорил Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Заметьте, все три личности. «Придет Утешитель». Кто? Это Дух Святой. «Которого я, то есть Сын, пошлет от Отца». Отец – это Бог Отец. «Дух истины» – это Дух Святой, который от Отца исходит, и Он будет свидетельствовать обо мне. Заметьте, как вся Троица находится в таком гармоничном взаимодействии для спасения человеческой души. Это слова Христа. Теперь апостол Петр. 1 Петра 1:1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Заметьте, опять все три личности Божества присутствуют. Предведение Бога Отца в вечности, освящение, Дух Святой работает над человеческой душой. И что Он делает? Он окропляет кровью Иисуса Христа, искупительной кровью, которая была принесена. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 1:21. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». То есть Бог Отец утверждает с нами во Христе, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Опять Бог Отец Духом Святым утверждает нас во Христе. Апостол Иоанн, 1 Иоанна 4 глава 13 стих. «И что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Опять-таки, все три личности Божества участвуют в процессе спасения. Заметьте, я привел вам специально примеры из разных библейских книг, из разных библейских авторов. Иисус Христос говорит, апостол Петр говорит, апостол Павел говорит, апостол Иоанн говорит. То есть это общее согласие, общее взаимодополняющая картина, которая рисует перед нами, перед нашим взором вот эту картину участия Троицы в вопросе спасения. То есть триединый Бог, каждая личность Божества активно участвует в процессе нашего спасения. Я хотел бы посмотреть на эту тему немножечко поглубже, исследуя одно послание или несколько текстов, отрывков из послания к Ефесянам, в котором вот это участие Божественной Троицы в нашем спасении раскрывается очень подробно. Мы большую часть посвятим тому, чтобы посмотреть на спасающие действия Божественной Троицы. Мы мало об этом говорим, мы мало понимаем, что это такое. Троица – это не просто доктрина, которую написали когда-то ученые-мужи, богословы. Троица – это намного важнее, это намного практичнее, чем многие христиане думают. Вот почему без принятия триединого Бога, без принятия триединства и действия Божественной Троицы невозможно спасение. Итак, давайте посмотрим, что же это такое. Потом мы немножечко коснемся вопроса нашего отношения к Троице, но я как уже сказал, что это будет маленькая только часть в самом конце. Когда мы говорим о попытке понять Божественную Троицу, то более всего мы можем увидеть отличие Бога Отца от Бога Сына и от Бога Духа Святого в их функциях. Сущность у них одна, природа у них одна, они неразрывны, они – это Бог. Не сказать, каждый из них является Богом, каждый из них – единый Бог. Вечный, вездесущий, всемогущий и так далее. Но для того, чтобы понять отличие между ними, лучше всего, или точнее, существует один только способ. Это увидеть их разные функции. Каким образом они действуют. И это раскрывает перед нашими глазами интереснейшую картину. И мы можем увидеть такое мощное торжество божественного действия. Мы можем больше благодарить Бога за спасение. Мы больше можем радоваться, восхищаться спасением. Давайте посмотрим, что это такое. Остановимся сначала на функциях Отца. То есть равные между собой в сущности. Отец, Сын и Святой Дух. добровольно и совершенно свободно исполняли и продолжают исполнять уникальные функции, необходимые для спасения людей и созидания церкви. Вот эти функции, они находятся в удивительнейшей гармонии, полноценно дополняя друг друга. Итак, давайте посмотрим сначала на функции Отца. Отец предстает перед нашим взором как источник и центр всего дела искупления. Первое, Бог инициирует и направляет все. Откройте первую главу Ефесянам с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Кто благословляет? Отец. Дальше. «Так как Он, кто Он? Отец, избрал нас в Нем, во Христе». То есть, заметьте, Отец вечности прошлого инициирует, Он является главным инициатором, главным двигателем, главным источником искупления. Смотрите дальше. «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». То есть Отец устанавливает стандарт, это перед Его святостью, чтобы были непорочны. Пятый стих. Он продолжает и говорит, предопределил усыновить нас себе. Кто усыновляет нас себе? Бог, Отец, через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей. Чьей это воли? Божией, Бога Отца воли. В похвалу славы благодати Своей, это благодать Божия, в которой Он облагодатствовал, Он, опять-таки, Отец облагодатствовал нас возлюбленным, в Сыне, то есть. В котором мы имеем искупление кровью и прощение грехов по богатству благодати Его, то есть Отца, каковую Он, Отец, при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении духовном, открыл нам тайну Своей воли. Отец – это воля Отца по Своему благоволению, которое Он, Отец, прежде положил в Нем, то есть в Сыне. То есть, заметьте, вот во всем этом тексте ясно, Отец, переполненный своей благодатью, в своей огромной мудрости, в своем чрезвычайном благе инициирует процесс искупления человеческой души, спасения. Все это делано по Его благой воле, которая переполнена Его любовью. Спасение в большом смысле – это торжество благодати Божьей личности. Заметьте, усыновление, искупление, прощение грехов – и Божье откровение себя каждому из нас произошли исключительно по благой воле Отца, Бога Отца. Иисус выразил величие этого действия Божьего и Бога Отца в кратких словах. Посмотрите, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, что Бог делает? Бог инициирует весь процесс. Это Его функция, Его прерогатива. Но это еще не все. Если мы читаем послание дальше, мы обнаруживаем еще действия Бога Отца, которые представлены очень конкретно. Посмотрите, 1 глава, 19 стих. Здесь сказано о том, что Бог воскрешает Христа из мертвых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державной силой Его, речь идет об Отце, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. То есть, заметьте, речь идет о том, что Иисус Христос, придя на землю, принял человеческую плоть, прожил жизнь в полной покорности воле Отца. Он жил, исполняя волю Отца, Он жил, доверившись Отцу, идя по земле шаг за шагом. И Он пришел потом на крест Голгофский. Помните, когда Он умирает? Он говорит, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И потом «Отец» написан, «Но Бог воскресил Его из мертвых». То есть Бог, во-первых, инициирует все. Он отдает Своего Сына и ведет Его как совершенного человека, показывает совершенную жизнь, совершенного доверия Отцу. Потом Бог воскрешает его из мертвых. Но это еще не все. Это еще не все. Заметьте, Бог воскрешает из мертвых нас в Иисусе Христе. То есть Он это изобрел, или Он применяет этот способ как единственный, посредством которого возможно нас спасти. Посмотрите, 2 глава Ефесянам, 4 стих. «Но Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть, заметьте, это функция Бога Отца. Бог Отец планирует все изначально, Бог посылает Сына, Бог ведет Сына, когда Сын доверяет воле Отца, и Бог воскрешает Сына, и вместе с Сыном воскрешает всех, которые доверились Сыну или уверовали в Сына и доверили себя Богу через Сына. Итак, Отец является основанием нашего спасения. Второе. Функции Сына. Опять-таки, это наша попытка посмотреть, это несовершенная картина, но мы пытаемся приблизиться. We try to approximate. Мы пытаемся приблизиться настолько, насколько возможно, чтобы нам понимать величие Божественной Троицы. О Сыне сказано тоже достаточно конкретно здесь. И первое, что говорится о Сыне, это Его функция Искупителя, то есть искупление. Заметьте, 7 стих 1 главы. «В котором, то есть в Сыне, мы имеем искупление кровью Его». Прощение грехов по богатству благодати Его. Заметьте, Бог Отец посылает на землю Бога Сына, вторую личность Божества. Посылает на землю, чтобы Сын стал человеком, чтобы человек мог иметь плоть и кровь для того, чтобы победить грех, победить дьявола и освободить нас от смерти. Заметьте, Бог плоти и крови не имеет, Бог есть Дух. Бог посылает Сына, для того, чтобы Сын мог принять плоть и кровь, чтобы, принеся свою кровь, победить смерть и победить грех. Об этом написано подробно в Евреям, 2 глава, 14 стих. Посмотрите. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также, то есть Сын, воспринял оные, дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Здесь мы соприкасаемся с еще одной истиной космических масштабов. То есть здесь сказано о том, что Бог побеждает дьявола. Как Он побеждает дьявола? Он побеждает дьявола, когда вторая личность Божества, Бог-Сын, становится человеком, принимает плоть, живет в плоти и крови, написано, как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он. И для чего? Потому что вот здесь Он наносит поражающий удар греху, смерти и дьяволу. Эту задачу мог осуществить только Сын. Он должен был стать настоящим человеком, полноценным членом человеческой семьи. Но вместе с этим Иисус Христос решает еще одну важную задачу. Вторая задача, вторая функция Иисуса Христа – это усыновление. Бог усыновляет, но усыновляет через Сына. Как Он это делает? Давайте еще раз прочитаем 5 стих, или 4 и 5. «Так как Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Смотрите, что происходит. Бог Отец посылает Бога Сына, Сын становится членом человеческой семьи для того, чтобы всякий, кто доверится Ему, стал вместе с Ним членом божественной семьи. И это изначальный божественный план, так как Он избрал, то есть Бог Отец изобретает удивительнейший план, который превышает человеческое разумение. Написано «избрал нас в Нем». Это очень короткая фраза, за которой стоит чрезвычайно много. И Он там вот, часть вот этого проекта. Мне вообще очень интересно посмотреть на этот проект. Не знаю, видели ли вы когда-либо проекты большие. Когда мы строили это здание, я видел проект этого здания, и там много всяких разных спецификаций, которые объясняет каждый узел. Когда-то мы были в музее Боинга, и нам там рассказывали, показывали проект Боинга 747, который весь, кстати, был сделан без компьютера, он был сделан в 1969 году, первый полет был этого огромного Боинга. Весь был сделан от руки, то есть на больших этих листах бумаги. И это огромный проект, в котором рассчитана там прочность материалов, там всякий узел, электроника и так далее. Я представляю, какой проект вот там на небесах, в котором вся Вселенная, и в котором вот эта величайшая цель. И Бог нам открывает некоторые детальки. Он говорит, вот в этом проекте Он предопределил усыновление через Сына. Это второе. Второе, что делает Сын. Сын является непосредственным агентом усыновления. 1 Иоанна 3:1 написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. То есть мы уже дети Божьи. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Мы уже сейчас стали членами Божественной семьи. Но еще не открылось, что будем, то есть какими будем. То есть мы уже дети Божьи, но настанет тот момент, когда вот то, что ограничивает наш непосредственный контакт с Богом, будет утрачено или побеждено, когда закон греха и смерти в нашей плоти, тление, в котором мы еще живем, когда будет удалено. И написано, смотрите, знаем что только, что когда откроется, будем подобны Ему. Есть много других текстов. Послание к Римлянам, 8 глава, помните, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть речь идет о том, об этом же усыновлении и так далее. Многие другие тексты, которые говорят об усыновлении. То есть усыновление, даровано нам Богом через Иисуса Христа, оно уже сейчас существует, но в полноценной форме будет открыто в вечности. Третье, что Сын делает, прославление. Значит, первое – искупление, второе – усыновление, третье – прославление. Что это значит? То есть Он пришел на землю, Он искупил, умер за нас, за наши грехи, победил смерть, дьявола и грех. Вот. Он соединяет нас с Богом и делает нас членами Божественной семьи. И вместе с этим Он поднимает нас на небеса в славу Отца. Смотрите, 1.11 написано, «В Нем, то есть во Христе, мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все», по изволению воли своей. Наследник – это тот, кто получает от Отца приготовленное ему наследство. Бог приготовил наследство Сыну, славу мы читаем. Много раз мы читаем об этой славе вечности. Эта слава включает в себе результаты великого проекта искупления. Так вот, Он здесь говорит, что в Нем, во Христе, мы сделали сонаследниками вот этой гигантской славы, которую Бог приготовил для Сына. Почему? Потому что мы в Нем. Ефесянам 2:5 написано, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кстати, друзья, быть в Нем – это единственная возможность спастись. Не существует такого, знаете, какого-то полуспасения. Некоторые люди почему-то склонны, они говорят, по-украински я слышал эту фразу, да мы так, біля порога. То есть где-то там, в общем, не сильно верующий, но где-то так близко. Заметьте, не существует вечности, не существует христианства второго сорта. Детей второго сорта не существует. Или вы в нем, и значит в славе. Или вы вне его, и значит в погибель. Существует только два варианта. Третьего не существует. Мы видим на страницах Священного Писания. Быть в Нем – это единственная возможность спастись. Итак, это третье, что делает Христос. Заметьте, еще раз давайте повторим. Он совершает искупление, Он агент усыновления. Через Него мы становимся детьми Божьими. Дальше, Он поднимает нас во славу, которую Отец дает Ему. Есть еще четвертый очень важный фактор – это основание Церкви. В общем, так же, как и в функциях Отца, дело Сына завершается в том, что Он поднимает спасенных собой на небеса, в славу небес. Но апостол не останавливается на этом. Он говорит о том, что в соответствии с великим планом Отца Сын стал главою Церкви. Посмотрите Ефесянам 1:22. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть Сын, Он является центром Церкви. Он является жизненной силой Церкви. Он управляет Церковью. Связь Церкви через главу. Заметьте, мы все вместе, вот мы члены Церкви, мы соприкасаемся здесь, мы говорим друг с другом. У нас есть какие-то взаимоотношения. Но эти отношения становятся невозможными, если нет связи с главой. Помните, в русском языке есть такая пословица, которая говорят, он с головой не дружит. Ну, это значит, что что-то у него не совсем нормально. Но бывает фактически, когда рука не дружит с головой. У парализованных людей, когда перекрывается что-то, и рука не слушает голову. Так вот, в теле все связано с головой. В церкви все связано со Христом. Мы тогда сможем иметь взаимодействие друг с другом, когда у нас ясная связь с Иисусом Христом, с головой. Ефесянам 4:15 написано, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть все движется во Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, это функции Сына. Давайте посмотрим теперь на функции Духа Святого. Я кратко попробую объяснить это. Друзья, посмотрите, если мы говорим о функциях Отца, это единый Бог, имеющий единую природу. Если мы посмотрим на функция Отца – это планирование и инициирование изначально всего. Функции Сына. Сын приходит и осуществляет Божий план, совершает искупление. Теперь, когда мы говорим о функции Духа Святого, Дух Святой берет и то, что было запланировано Отцом и сделано Сыном, применяет к конкретной душе, к вашей и к моей. Вот здесь уникальное действие Божественной Троицы. Давайте посмотрим на то, что же конкретно о нем сказано. Первое, Дух Святой запечатлевает нас во Христе. Это такое сложное, может быть, сложное понятие, но давайте посмотрим, оно в действительности говорит о очень многом, практически близком для нас. Ефесянам 1:13. «В нем и вы», то есть во Христе, здесь о Христе идет речь, «услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы Его». Заметьте, что происходит. Дух Святой непосредственно воздействует на душу. Вот мы живем сегодня, да? Никто из нас Христа не видел во плоти. Христос жил 2000 лет тому назад. А Бог все это изобрел и запланировал вообще очень далеко, в вечности прошлого. Мы даже подумать об этом не в состоянии, а тем более присутствовать там или быть. Но для того, чтобы результат вот этого великого, извечного Божьего плана, реализованного через Иисуса Христа, коснулись меня или вас сегодня, для этого Бог, Дух Святой, третья личность Божества действует. Вот она непосредственно соприкасается с душой. Она непосредственно воздействует на душу. Бог, Дух Святой, имеет дело с каждым человеком конкретно. Он имеет на это специальную функцию, в этом его функция. Посмотрите, что написано здесь. Здесь сказано, в нем вы, услышав слово истины. Первое, что сделал Бог Дух Святой. Дух Святой – автор Священного Писания. Священное Писание – это чрезвычайно уникальное явление. Священное Писание – это выражение Божьей абсолютной, безграничной, безошибочной истины, человеческим языком в понятных людям терминах. Это само по себе чудо. Попробуйте объять необъятное. Попробуйте выразить точно, безошибочно человеческим языком что-то, потому что у людей сам язык ошибочный, он несовершенный. Человеческий язык в себе самом имеет проблему. Он имеет недостатки, неточности. У нас нет совершенной способности выразить все точно. Теперь смотри, что делает Дух Святой. Дух Святой берет и соединяет эти два явления, и Он может сделать абсолютно точную Божью истину. Он может выразить ее на человеческом языке, при этом не потеряв точности. Вот почему здесь написано, в нем и вы, услышавши слово истины. Второе, что он делает, Дух Святой воздействует на сердце и помогает усвоить истину. Им же написано. Вот почему Иисус Христос, говоря о Духе Святом, который должен был прийти, он говорил следующее, Иоанна 16, глава 7 стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, смотрите, что делает Дух Святой? Обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть Дух Святой берет слово, и он практически вот сейчас, в этот момент, или когда вы уйдете домой, или когда вы будете читать Библию, или когда просто так, вам кажется, просто так, Дух Святой приводит вам на память какую-то истину. Вы знаете, что происходит? Дух Святой берет слово и прилагает его к вашей душе. Вот это процесс воздействия Божественной Троицы. Дух Святой возрождает душу. Он приносит в нее новую божественную жизнь. Вот почему Иисус говорил, Иоанна 3, 3 глава 5 стих, и Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение от воды и духа, прежде всего, вода – это Слово Божие, дух – это действие Духа Святого. Дух Святой прилагает Слово практически для того, чтобы возродить душу, дать ей новую природу. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Когда мы говорим о результатах возрождения, так вот, он виден в том, что Дух Святой приносит с собой нашу ненависть к греху, то есть неприятие греха. Дух Святой приносит с собой наше внутреннее неразрывное родство с Богом. Мы стремимся к Богу. Второе качество Бога, вернее, Духа Святого или функция Духа Святого. Дух помогает нам познавать Бога Отца. В этом одна из основных функций Духа Святого. Поселяясь в сердце возрожденного им человека, он помогает человеку понимать величие Божие, раскрывая все больше и больше богатства и славу Божественной Личности. Посмотрите, Ефесянам 1:15 написано, «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию». Заметьте, речь идет о людях, которые уже являются верующими, и Дух Святой уже живет в них. В 13 стихе сказано, что они запечатлены Духом Святым. Речь идет о том, Павел молится о том, чтобы Бог открыл еще вот эту сторону действия Духа Святого, которая неизвестна была вот этим номинальным верующим, возможно. Это для многих из нас сказано, очень, очень нужная молитва для нас. Он молится и говорит, Отец, помоги им познавать Тебя, помоги им вырваться на простор настоящей жизни. Это возможно только тогда, когда мы будем достаточно внимательны к тому, что Дух Святой действует, что Он делает внутри нас. Это Божие действие. Познание Бога – это не просто интеллектуальный процесс. Конечно же, мы познаем Бога через Слово, но оно подразумевает в себе молитвенное размышление о Боге, когда мы читаем Слово. Оно подразумевает в себе созерцание Бога, внутреннюю покорность Богу, наслаждение Богом. Это то, что происходит в процессе взаимодействия человеческой души с Духом Святым. Третье. Дух Святой обеспечивает доступ к Богу через Иисуса Христа. Опять-таки, понятно, Святой Бог, чтобы соединиться с человеком, послал Сына Своего, который принес жертву искупления, была разорвана завеса во Святом Святых, и теперь есть доступ к Отцу. Но вот попасть к Богу, пройти по этой дороге, возможно, только при помощи Святого Духа, наполняя собой сердце верующего человека, Дух Святой неразрывно и реально соединяет его с Богом. Посмотрите, Ефесянам 2:17. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». 1 Коринфянам 12:12. Еще это же истина с другой стороны. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли, эллины, рабы ли, свободные, и все напоены одним духом. Друзья, если нам продолжить эту аллегорию сравнения Иисуса Христа и Церкви, как глава и тело, то Дух Святой, вот в этом смысле, в каком-то смысле, его можно сравнить с кровеносной системой, которая связывает каждого члена с головным мозгом, с головой. Это вот та непосредственная живая связь, которую мы видим здесь. Мы все погружены в одно тело, и мы напоены одним Духом. Дух Святой осуществляет эту работу. Эта живая связь делает еще одну очень важную, имеет еще одну важную функцию. Она делает эффективными наши молитвы Отцу. И Римлянам 8:26 написано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными», то есть то, что нельзя передать человеческим языком. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Это очень интересная часть. Смотрите, всякий верующий человек, он исполнен Духа Святым. Дух Святой живет верующим человеком. Дух Святой очень хорошо знает верующего, знает человека, сердце человека. И он знает волю Отца. И вы знаете, что делает? Каждый раз, когда мы молимся, и мы просим: «Господи, дай мне вот это, вот это, вот это, там, дай мне хорошую погоду, или там, много денег, или еще там что-то». Дух Святой берет нашу просьбу, и он ее корректирует в соответствии с волей Отца. Например, воли Отца нет на хорошую погоду сегодня, или завтра, или еще когда-либо. Потому что если будет хорошая погода, то будет хуже нам. И поэтому многие наши молитвы, нам кажется, остаются неотвеченными. В действительности они отвечены. Просто Дух Святой, он знает волю Отца и приводит наши молитвы в гармоничное согласие с волей Отца, которая благая, угодная и совершенная. Это то, что представлено здесь. Четвертое. Дух преображает нас в образ Иисуса Христа. Это еще функция Духа Святого. Заметьте, Он запечатлевает нас во Христе, то есть возрождает нас. Он помогает нам познавать Бога. Он открывает нам Бога. Он обеспечивает доступ к Богу через Сына, через Иисуса Христа. И дальше Дух преображает нас в образ Иисуса Христа. Это, пожалуй, одна из самых важных или самых видимых функций Духа Святого. В чем она заключается? Она заключается в том, что Бог изменяет нас. Присутствуя в нашей жизни, Он обязательно изменяет то, кто мы есть. Несколько текстов. Ефесянам 3:14. «Для этого я преклоняю колени мои пред Господом, пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Заметьте, апостол Павел еще раз молится в этом послании. В чем его молитва? «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть он просит, чтобы Дух Святой сделал нас прочными внутри. В чем заключается эта прочность? 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». В этом суть христианства, дорогие друзья. Дух Святой приводит нас в состояние уподобления Христу все больше и больше. Он здесь написано: «Он наполняет нас Христом, вселится Христу в сердца ваши». В 4 главе, 11 стихом написано: «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это смысл христианской зрелости. Это наша цель, которую мы достигаем, или которую Дух Святой достигает в нашей жизни. В другом послании апостол называет результат уподобления Христу плодом действия Святого Духа в нашем духе. Послушайте Галатам 5:22. Плод же Духа, то есть Дух Святой, работая в нашем духе, он достигает, что получается у нас? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, Это действие Святого Духа в нашей жизни. Есть последнее, пятое, которое не менее важно, чем остальные четыре. Дух Святой созидает Церковь. Мы говорили о том, что Христос – глава Церкви. Он управляет Церковью. Но Дух Святой – это непосредственная личность, которая собирает все воедино, которая складывает клеточку к клеточке, камешек к камешку в Божьем храме. Ефесянам 2 глава 19 стих написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть, помогая нам познавать Бога и преображая нас в образ Иисуса Христа, Дух Святой изменяет нас, делая нас все больше и более подходящими или встраивая нас в эту общую картину, в этот общий проект, общего здания. Он делает нас людьми, способными созидать Церковь Иисуса Христа. Кстати, если дары Святого Духа, вот то, о чем мы говорили ранее, преображение нас в образ Иисуса Христа, или плод Святого Духа, это воздействие Духа Святого на нас, то созидание Церкви – это когда Дух через нас делает нас способными, Он наделяет нас дарами или уникальными способностями, которые Он использует для созидания тела Христова. Итак, мы подробно посмотрели на гармоничное и славное действие трех личностей Божества в вопросе или в деле спасения людей и созидания Церкви. Давайте еще очень кратко, как я говорил, коснемся еще одной стороны нашего отношения ко всему этому. Опять, это достойно отдельного большого разговора, поэтому мы только упомянем. Мы говорим здесь о отношении к Богу Отцу, в отношении к Богу Сыну и об отношении к Духу Святому. И я все это решил свести к одному слову. В каждом случае будет одно слово для удобства, чтобы мы запомнили. Первое, отношение к Богу Отцу. Вы можете записать одно слово – благодарность. Конечно, оно включает в себя прославление, восхищение, наполнение, познание. То есть, когда мы думаем о Боге, мы видим очень много. Но посмотрите, с чего начинает апостол. Он говорит, 3 стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Благословен – это величайшее восхищение, это радость он выражает. Он говорит, Бог благословен, он благодарен Богу за то, что он видит. И как не быть благодарным Богу, когда он пишет здесь, он благословил нас во Христе. Он избрал нас в Нем, Он предопределил, Он по благоволению воли Своей это сделал, Он облагодатствовал нас возлюбленного, Он усыновил, Он искупил через Иисуса Христа. Как не быть благодарному, друзья? Наше отношение к Троице прежде всего связано с нашим отношением к Отцу, с искренней благодарностью Ему. Чем больше вы познаете Бога, тем более вы благодарны будете. Посмотрите, в конце послания автор говорит об этом же. 5 глава, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть благодарность Отцу – это главный фокус, понимая, что Он запланировал все. И Он держит все, и Он осуществляет все. Второе – отношение к Богу Сыну. Тоже мы можем сказать одно слово – вера или доверие. И оно опять-таки скрывает в себе очень много. Но посмотрите, чтобы нам быть искупленными сыном, чтобы нам быть усыновленными, чтобы нам быть, наследовать вот эту славу или быть сонаследниками, для этого нам нужно быть в нем. А в нем мы можем быть только по вере. Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истинное и благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Конечно, вера предполагает признание своей нищеты, признание абсолютного авторитета и величия Сына, отказ от себя и доверие Ему. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». И мы подробно об этом говорили, когда исследовали 11 главу послания к евреям. Третье. отношение к Богу Святому Духу. Если отношение к Богу Отцу – это благодарность, восхищение, прославление, отношение к Сыну – это доверие, то отношение к Духу Святому можно выразить одним словом – это покорность. И оно понятно. Посмотрите, если Бог все это дело изначально изобрел, если Сын это практически реализовал, то Дух Святой берет это все и прилагает к моему, к вашему сердцу. Он работает с нашим сердцем. И здесь чрезвычайно важно, или мы покоримся Ему, или мы будем сопротивляться Ему. Вот почему в послании к Ефесянам написано, Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Другими словами, мысль апостола можно выразить так. Итак, не причиняйте печали Духу Святому, сопротивляясь Ему, когда Он работает над вашей душой в процессе вашего преображения в образ Иисуса Христа. Один из толкователей или специалистов Нового Завета Хендриксон, он очень хорошо выразил значение этого стиха, объяснил это так. Павел хочет убедить нас, что без Бога мы не можем спастись. Поэтому все доброе, что в нас есть, произведено Святым Духом. Он, то есть Дух Святой, вкладывает в нас жизнь и поддерживает ее. Он развивает ее, ведя ее к окончательной цели. Он является автором каждой христианской добродетели, всякого доброго плода. Поэтому, когда верующий загрязняет свою душу какой-либо лживой, мстительной, алчной или грязной мыслью или намеком, он оскорбляет Святого Духа. Это повеление дополняется еще одним, не менее важным. Мы уже прочитали из 5 главы 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот так, как человек, который принимает алкоголь, все тело находится под влиянием алкоголя. И он противоположно говорит, вместо того, чтобы вот это влияние, вам нужно быть полностью под контролем Святого Духа. Но исполняйтесь, пропитывайте свою жизнь глубже и глубже Святым Духом. То есть покоряйте Ему сферу за сферой в своей жизни. Давайте подумаем о нашем отношении к Божественной Троице. Как вы относитесь к Божественной Троице? Благодарите ли вы Бога Отца за Его неизреченную благодать, явленную в искуплении? Доверяете ли вы свою жизнь Сыну в полном уповании на Него? Покорны ли вы Святому Духу? Помолимся об этом. Господи, мы приходим пред лицо Твое с искренней благодарностью за то, что Ты нам, маленьким, слабым людям, которые не способны даже приблизиться к пониманию Тебя, Ты позаботился о том, чтобы открыться нам, открыться в достаточной степени, чтобы мы могли восхищаться Тобой, чтобы мы были благодарны Тебе, чтобы мы доверялись Тебе, чтобы мы были покорны Тебе. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас. Ты знаешь, Господи, нашу жизнь. Ты знаешь, Господи, все наши обстоятельства. Ты знаешь суету, в которой мы часто находимся, когда у нас недостает времени и нет опыта даже, чтобы остановиться и подумать о Тебе. Я прошу Тебя, Господи, Ты изменяй это в наших сердцах. Ты углубляй это в нашей жизни. Научи, Господи, каждого из нас размышлять о Тебе и восхищаться Тобой, быть по-настоящему благодарными Тебе за все чудо спасения, которое Ты производишь. Ты научи, Господи, нас вместе с этим укрепляться в вере, в практическом доверии к Голгофскому кресту, искупительной жертве, Сыну Твоему, всему тому, что сделано на Голгофе ради нас. Помоги, Господи, каждому из нас быть чуткими к действию Твоего Святого Духа, быть покорными Тебе. Просим Тебя во всем этом во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!